скрывайся и таи. И чувства, и мечты свои пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи, как сердцу высказать себя, другому как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь. Мысль изреченная есть ложь, взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи. Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи. Внимай их пенью и молчи.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня Ольга Кузьмичева, композитор, автор, исполнитель песен. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте.
Прозвучала песня с ее новой работы, нового диска «Продлись очарование». И сегодня у нас презентация этого диска. Песня «Молчание» на стихи Федора Ивановича Тютчева. Надо сказать, что большая часть работ, которые вошли на диск, именно Тютчеву и посвящены. Это песни на его стихи. И сегодня мы будем говорить, конечно, и о песнях, и о Тютчеве. И вспомнить хорошего поэта всегда полезно, потому что Тютчев вроде бы всем хорошо знаком, вроде бы всеми прочитан, и вроде бы даже и в сегодняшней школе входит в курс обучения. Когда я учился, надо сказать, этого не было. Но, тем не менее, мы все знаем, как наши ученики, наши школьники проходят русских писателей и поэтов, пробегают, вернее говоря, что никто ничего не помнит и ничем не интересуется весьма часто. Ну, нет правил без исключения, разумеется. Вот эти слова, которыми заканчивалась песня, которую я первый поставил, «Внимай их пенью и молчи».
И молчи.
Глубокое, да. Глубокое, знаменитое стихотворение. Существуют разные варианты. У многих стихотворений, надо сказать, существует по несколько вариантов песен. Мне вот очень близок цикл на стихи Тютчева Бориса Муратова. Ну, многие другие знаменитые и не очень известные русские композиторы обращались к творчеству Федора Ивановича Тютчева. Ольга, не страшно ли было, так сказать, замахиваться на классика? И почему Тютчев, почему интерес к его творчеству? Что вызвало появление этой работы?
Вы знаете, как всегда, случай. Как-то я выступала в библиотеке имени Тютчева в Москве с Цветаевской программой. И людям так понравились романсы на стихи Цветаевой, что сразу спросили, а вот на стихи Тютчева есть что-нибудь? Нету. Тогда библиотека подарила мне целый сборник. И как я ни пыталась что-то сочинить, у меня ничего не получалось целый год. И вот прошлым летом, когда была неимоверная жара, я опять взяла в руки этот сборник, и первое стихотворение, которое мне попалось, это был «Заветный кубок». И он у меня сразу получился. Я думаю, так я еще попробую. И так получился за лето целый цикл. Ну, пока он впился, пока он записался. А сейчас я уже исполняю Тютчеву. Я этого поэта полюбила всем сердцем. Потому что в школе, я не помню, как мы это проходили. Тоже, вот правильно вы говорите, галопом по Европам. А потом в юности как-то он мне не читался. Вот «Золотой век», ну, немножко вот по душе не мое, мне ближе «Серебряный» и творчество Марины Ивановны Цветаевой. И вдруг вот Федор Иванович, он открылся, да так открылся, что я вот открываю его сборник, и, ну, все, вот, например, тот целый мир живой, разнообразный, волшебных звуков и волшебных снов. О, этот мир, так молодо прекрасный, он стоит тысячи миров.
Федор, ну, Иванович, я могу сказать, что в школе, наверное, есть такие авторы, которые, ну, можно их, конечно, пытаться преподавать детям в школьные годы чудесные, но все-таки требуется какой-то другой уровень и жизни,
восприятие,
и постижения мира.
Угу.
Поэтому, ну, по-хорошему, надо возвращаться к нашим классикам, потому что школьное преподавание литературы часто убивает вот писателя, поэта напрочь, вот, отбивает желание с ним,
да,
знакомиться.
К сожалению.
А Тютчев, мне кажется, все-таки требует какой-то глубины, какого-то постижения. Хотя дети все разные. Есть такие дети, которые,
мне кажется, вы знаете, вот
не уступят
именно
и взрослым.
Возрастные изменения, которые с тобой происходят, когда ты, например, доживаешь, как я, до 50 лет, и по-другому воспринимаешь жизнь, отношения. И тут как откровение его стихи, его отношение к жизни, к женщине. Он сам, как вот лирик, как мужчина. И идет совершенно вот другой пласт и музыкальный. Вот, наверное, так все-таки действительно и с возрастом, и с другим пониманием жизни мы по-другому и воспринимаем одни и те же строчки.
Да, я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала, мотив Гейне, также на стихи Федора Ивановича Тютчева в исполнении Ольги Кузьмичевой на ее музыку.
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, ах, умаял он пестрый день меня, и сгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя, и сгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя. Обессиленный отдаюсь ему, но все грезится сквозь немую тьму. Где-то там над ней ясный день блестит, и незримый хор о любви гремит. Где-то там над ней ясный день блестит, и незримый хор о любви гремит. Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, ах, умаял он пестрый день меня, и сгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя, и сгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя.
Я хотел бы сказать, что Тютчев, при всем том, что это человек, конечно, русской культуры, человек, который изменил весь ход и развитие русской поэзии, придал ей тот психологизм, который, может быть, не так был проявлен до него. Тютчев, Фет, Иннокентий Анинский, а в дальнейшем Осип Мандельштам, Гумилев, Ахматова и так далее, и так далее. И уже ближе к нашим дням, конечно же, Александр Александрович Солодовников. Вот это вот тютчевская линия русской поэзии. И Тютчев при всей своей негромкости, при том, что это поэт-то негромкий, действительно,
да,
там нет ничего такого
пафосного,
как было принято в поэзии в XVIII веке. Вот его даже вот это вот исповедание, понимание природы, природа как одна из ипостасей Бога, что было свойственно очень поэзии XVIII века, но у Тютчева все приглушеннее, что называется. Вот не как у Ломоносова, там, Державина,
да,
или Тредиаковского, более
очень
мягкой форме. Но при этом вот он человек русской культуры, с одной стороны, а с другой он европеец. Он больше 20 лет прожил в Германии, работал,
да,
в МИДе. Жена у него вторая была немецкая баронесса Эрнестина Пфефель. бытовой жизни, общались то на немецком, то на французском языке. Писал он свои статьи, которые сегодня вот переизданы, не так давно были, потому что вышел шеститомник Тютчева. Писал на французском. И при этом удивительно почувствовал русский дух, русскую жизнь и передал все это в своих многих стихотворениях. Ну,
природу,
все, конечно, помнят
красоту ее.
Четверостишие, вот это «умом России не понять, аршином общим не измерить».
У ней особенная стать, в Россию можно только верить.
Да, вот эти вот строки, они, конечно, стали уже классикой. И многие другие строчки, они вошли уже в наш обиход, что называется, у всех на слуху. Многие даже и не помнят, что автором этих
Тютчев.
Стихотворений
да.
является
угу.
Тютчев. И как будто они всегда вот присутствовали угу. в твоей душе. То же самое, кстати, и Пушкина касается, и Лермонтова, и Есенина, и Пастернака, и многих других классиков. Потому что как ни вытравливают поэтическое начало из нашей жизни, сейчас мир Чистогана, многие
да,
мамоне
деньги.
Служат, но при этом вот поэтическая составляющая для многих людей, она важна, и многие все равно читают поэтов хороших, хорошую поэзию. А что касаемо вот той песни, которая прозвучала, «Мотив Гейна», я хотел бы сказать, что Тютчев, он был знаком со многими выдающимися
Дружил.
Представителями западной культуры, угу. и Шеллингом, и знаменитый философ в первой половине XIX века, и с Гейном был лично знаком, и переводил. Вообще, угу. в те годы Шиллер, Гёте, Гейне, только ленивый не переводил этих авторов, потому что, ну, как-то считалось хорошим тоном, писать не только оригинальные стихи, но
переводы.
И делать переводы
угу.
или так называемые парафразы, то есть писать по мотивам тем или иным. И Жуковский, и многие его баллады — это переложения таких уже
да.
западных из первоисточников. Ну, а сейчас я бы хотел, чтобы побольше все-таки песен прозвучало в исполнении Ольги Кузьмичевой. Еще одна песня также на стихи Федора Ивановича Тютчева «Чему бы жизнь нас не учила».
Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть неизведанная сила, есть и нетленная краса, и увидание земное цветов не тронет. Неземных, и от полуденного зноя роса не высохнет на них. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел, любя, страдать, чужие врачевать недуги, своим страданием умел. Кто душу положил за други и до конца все претерпел. Здесь цвело, увянет, и все, что было здесь, пройдет.
Ольга, ну, вы все-таки композитор, и хороший, на мой взгляд, композитор. Это уже у вас по счету, по-моему, 20-й диск выходит. Вообще, я шляпу снимаю, потому что это конечно, работа.
Ну, это все с Божьей
и
помощью.
Плюс организация. Что... Тут надо и менеджером быть, и продюсером этих проектов. Но все-таки, когда вы писали свои песни, вспоминали ли вы предшественников, выдающихся композиторов, которые также работали с тютчевской лирикой, обращались к ней, или вы, наоборот, отстранились от того, что было до вас? Вот такой подход тоже существует. Ну, не буду ничего смотреть, ничего изучать.
Но дело в том, что я консерваторию окончила, и Прокофьев, Чайковский, западная музыка — это все в крови, это все во мне, и интонации какие-то общие, связанные с русской классикой. От них никуда не денешься, потому что нот всего 7. Но я, будучи профессионалом, знаю только вот этот романс широко известный. Я встретил вас, да, ну, да, на стихи, да, Тютчева.
Да. Причем несколько вариантов существует.
Да, а я, когда начинаю что-то свое, я стараюсь не слушать чужое, потому что, чтобы не забивалось ухо. А у меня как получается? Вот мне нравится конкретный вот стих. Ну, например, «День вечереет, ночь близка, длиннее с горы ложится тень». И я не пытаюсь найти это у кого-то. Я просто начинаю чисто-чисто с листа, с белого, вчитываться, вслушиваться в его ритм, как вот Тютчев это воспринимал. Я вижу эту картинку. Значит, я слышу этот темп, я слышу эту краску, потому что в любом стихотворении, в любом поэтическом образе она присутствует. И вот отсюда идет мелодия, которую нужно только успеть записать и гармонизировать. А этому меня, извините, учили много-много-много лет. Поэтому получается, что я как бы веду свою традицию музыкальную от лучших наших представителей музыкальных. Вот, наверное, так.
Я хотел бы одно стихотворение тоже тютчевское прочитать, тоже всем оно хорошо известно, но это стихотворение, конечно, не только про век XIX, но и, безусловно, и про наш век, который мало чем отличается на самом-то деле. То, о чем говорит Тютчев, вполне относится к тем проблемам, которые нас окружают. Наш век. «Не плоть, а дух растлился в наши дни». И человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует, безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит, не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит перед замкнутой дверью, впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью». Вот Тютчев, конечно, почувствовал это вот духовное томление, выразил и в этом стихотворении, и в целом ряде других, потому что то, что происходило тогда, это начало уже отхода от веры, от падения в очень многих слоях, прежде всего в слоях интеллигенции, да, тогдашней дворянской, позже разночинной, появление нигилизма, поклонение таким авторам западным, как Ницше, как Маркс, как Энгельс,
да,
потому что он видел просто, потому что он прожил многие годы это, сам, да, в Западной, да, Европе,
да,
и, собственно, те статьи, и которые он писал в 40-е годы, это статьи предупреждения. Даже какая-то одна из его статей была опубликована под псевдонимом, и ее там принесли государю, императору Николаю Первому. Он прочитал, сказал, тут все мысли с моими совпадают, так кто, кстати, ее писал. Поэтому Тютчев, конечно, здесь оказался во многом провидцем, потому что он был на острие, он работал в Баварии, был там атташе,
да,
в МИДе. По долгу своей службы, видимо, был и с тогдашними спецслужбами связан, и есть там публикации на эту тему. Ну, МИД — это всегда филиал разведки в известной степени. И располагал полной информацией, и очень боялся, что те революции, которые происходили тогда в тогдашней Западной Европе, рано или поздно все это революционное движение отразится и на нас, и на России, и, к сожалению, так оно и вышло. Еще одна песня в исполнении Ольги Кузьмичевой «В небе тают облака» на стихи Федора Ивановича Тютчева.
Стальное.
час от часу жар сильней. Тень ушла к немым дубровам из белеющих полей. Веет запахом медовым.
Ольга, такой к вам вопрос. Вот ваша последняя работа «Продлись очарование», вот диск, о котором мы говорим, это естественное продолжение вашей эволюции как композитора? Или все-таки какие-то новые тут мотивы у вас появились? Потому что я все-таки знаком с вашим творчеством, слушал другие ваши диски.
Спасибо большое.
Не первый раз мы вас приглашаем. Как вы сами ее оцениваете с точки зрения
как
вот,
продолжение? Еще это, да, наверное, как эволюция, потому что этим летом со мной случилось новое. Когда у меня родился внук первый, я немножко по-другому стала ощущать себя в этом мире. И попались мне, как всегда, вот попались на глаза замечательные стихи Людмилы Колодяжной. Это нашей дорогой поэтессы, из нашего соавтора. И как раз был праздник Преображения, и она подарила мне целый цикл об этом. Замечательно совершенно пронзительное стихотворение легло на музыку, причем настолько с неожиданными интонациями, что я сама себе удивилась. Но эта песня еще очень такая сырая, незаписанная, поэтому я так чувствую, что во мне какие-то силы новые еще зреют. И, наверное, все-таки этот альбом, он не последний. Я так надеюсь, я так прошу у Господа.
Да, еще одно стихотворение я прочитаю Федора Ивановича Тютчева. Вообще, это стихотворение было написано в период Крымской войны, но об этом не вспоминаешь, потому что хорошая поэзия, она, как правило, не привязана ни к каким сиюминутным событиям. «Теперь тебе не до стихов, у слова русское родное. Созрела жатва, жнец готов, настало время неземное. Ложь воплотилась в булат каким-то божьим попущением. Не целый мир, но целый ад тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, все богомерзкие народы со дна воздвиглись царство тьмы во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, тебе пророчат посрамленье. Ты лучших будущих времен, глаголы жизнь и просвещение. О, в этом испытании строгом, в последней, в роковой борьбе не измени же ты себе и оправдайся перед Богом». Ну, удивительно актуально звучат эти строки. Не какой-то не 19 век, а вот
наш,
сегодняшний
точно.
Наш век, наше время, когда опять испытания, и каждый человек, и целые страны оказываются...
Какой потрясающий человек, да? Вот прям провидец.
Похожая ситуация.
Да.
Испытания. И надо сказать, что Тютчев, на мой взгляд, он очень многое собой знаменует. Во-первых, тот психологизм, о котором я говорил, и некий мостик между тем, что было раньше и той поэзией, которой она стала после Тютчева. Вообще без Тютчева, я думаю, ну, не было бы многих замечательных поэтов. То есть они бы появились, они бы творили, но они бы писали не так, может быть, вот
может
мне так
быть,
кажется.
Да.
Потому что для многих он был учителем в поэзии и настольной книгой у многих поэтов был и остается Тютчев. С другой стороны, конечно, вот эта русская тема проходит, что для меня очень удивительно. Высокопоставленный чиновник, он закончил свои дни в очень высоком ранге. Тайный советник, по-моему, могу ошибаться. Работал в цензурном комитете, до этого в МИДе. Человек европейской культуры. И при этом такая горячая любовь к России.
Да, боль за нее.
Боль за нее, за Россию, потому что он даже писал книгу «Россия и Запад». Она, к сожалению, не была завершена, но несколько глав все-таки сохранилось в его архиве. Было издано после его смерти и переиздано уже вот в наши дни. Потому что в 2005 году, когда наконец-таки мы сподобились выпустить полное собрание Тютчева, и его писем, и стихотворений, и публицистики в 6 томах, это, конечно, великое событие, потому что у нас принято почитать классиков, но не все классики изданы на хорошем, так сказать, уровне приличном. Вот с Тютчевым, наконец, была совершенно некая подвижка, потому что я, надо сказать, в институтские годы сам писал диплом о Тютчеве, Тютчев как исторический писатель, и пришлось даже сесть учить французский язык. Угу. Но он же писал по-французски, и вот эти его публицистические статьи, они издавались на французском языке. Угу. Вот, для того, чтобы это все прочитать. Потом, правда, выяснилось, что есть и переводы, но языком я уже занялся благодаря Тютчеву во многом. А кроме всего прочего, кроме этой любви к России, которая, кстати, его личной биографией во многом предопределялась, потому что он в родстве со славянофилами и поддерживал с ними отношения. Старшая дочь Тютчева Анна, она была замужем за Иваном Аксаковым. То есть Аксаковы, Киреевские, Самарина, это все круг общения Тютчева, когда он уже вернулся в Россию, жил здесь 50-е, 60-е, 70-е годы. И, в общем-то, эти люди на него влияли, на его охранительство, на его вот четкое сознание тех опасностей, которые несет России Запад, западная революционная мысль прежде всего, что надо как-то противостоять. И тогда многие люди писали об этих опасностях, и те же славянофилы, и все Аксаковы. Все они были писатели, публицисты. И также, конечно, и Хомяков, и Константин Леонтьев, и Достоевский. Все это вот представители консервативного направления русской общественной мысли. И Тютчев далеко не последнее место среди них занимает. Да. Поэтому, конечно, его труды, мне кажется, заслуживают внимания. Они не остались только в своем прошлом. Да, потому что эти вещи нужно читать, пытаться их осмыслить и понять, куда мы должны двигаться. Ну, а сейчас еще одна песня в исполнении Ольги Кузьмичевой на стихи Федора Ивановича Тютчева «Не рассуждай».
Не рассуждай, не хлопочи, безумство ищет, глупость судит, дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, что будет, дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, что будет, живя умей все пережить, печаль и радость и тревогу, чего желать, о чем тужить, день пережит, и слава Богу, чего желать, о чем тужить, день пережит, и слава Богу. Чего желать, о чем тужить, день пережит, и слава Богу, чего желать, о чем тужить, день пережит, и слава Богу.
Ольга, такая коротенькая песня, в общем-то говоря, но какая глубина в ней заключена. Согласитесь.
Эту песню очень любят, потому что там прям руководство к действию, как жить. Как жить, не унывая, день прошел, и слава Богу.
Ведь до Тютчева принято было писать, если поэт, то должен писать там поэмами или какими-то грандиозными длинными стихотворениями по 20 строк.
А он мастер миниатюры, действительно. Гений.
И он, и Фет, и те поэты, которые, в общем, можно сказать, поэты Тютчевского круга, не хочу сейчас перечислять, но вот действительно появилось это направление в русской поэзии, когда надо было на площади там 8 строчек создать целое произведение глубокое. Да. Кстати, короткие стихи писать значительно тяжелее, чем
это
длинное
точно.
Какое-то стихотворение.
Так же, как
балладу.
И музыкальный образ.
Ну, вы, я смотрю, открыли книжку Тютчева и хотите
да,
что-то
да,
прочитать. Да?
Это вот, возвращаясь к «Боли за Россию», вот всего 4 строчки. А сколько в них? «Куда сомнителен мне твой, Святая Русь, прогресс житейский? Была крестьянской ты избой, теперь ты сделалась лакейской». А? Глубина тоже какая. 4
да.
строчки, а все отношения...
Ну, надо сказать еще один урок, который вот из жизни и судьбы Тютчева просто можно вынести, что все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Потому что Тютчев при жизни широкой публике, в общем-то, не был особенно известен.
Да
у
он
него
не старался.
Вышло
он
несколько публикаций в журнале
относился.
«Современник». Пушкин его напечатал, потом Некрасов его напечатал. Ну, а так вышел вначале один сборник, потом уже незадолго до смерти второй, но большая часть стихотворений... Кстати, архив-то его не очень большой, там всего где-то 400 стихотворений
да.
сохранилось. У многих поэтов на порядок больше остается. Но, тем не менее, основное поклонение и почитание творчества Тютчева началось все-таки у широкой публики, я имею в виду, у ценителей и читателей поэзии, уже после его смерти. И во многом это, конечно, благодаря его потомкам, его родственникам, и Николай
да.
Иванович Тютчев, и Пигарев, который был директор Дома-музея в Муранове. И сегодня библиография Тютчева, ну, насчитывает тысячи-тысячи статей и книг. В свое время Георгий Иванович Чулков в 30-м, кажется, году издал библиографию работ, посвященных Тютчеву. Там было 3000 позиций.
Чего себе.
Но это был 30-й год, а за эти годы много изменилось. Я думаю, что там уже 6-7 тысяч работ уже вышло. Статей, исследований, некоторые стихотворения даже, о них написаны отдельные работы, потому что эти стихотворения оказались всем нужны, всем интересны. Вот еще одно стихотворение, которое тоже стало классикой из тютчевского наследия литературного. «О вещи, душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия, так ты же лица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов». Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Очень многие поэты, вот, кстати сказать, последнюю строфу брали в качестве эпиграфа к своим сочинениям, и
да.
Наталья Ануфриева, и многие-многие другие, потому что как-то затрагивали эти строки души людские. Еще одна песня в исполнении Ольги Кузьмичевой, песня также на стихи Федора Ивановича Тютчева «Листья».
Пусть сосны и ели всю зиму торчат, снега и метели закутавшись спят. Их тощая зелень, как иглы ежа, хоть век не желтеет, но век не свежа. Мы ж легкое племя цветем и блестим, краткое время на сучьях гостим. Все красное лето мы были в красе, играли с лучами, купались в росе. Птички отпели, цветы отцвели, лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ли за ними и нам улететь? О, буйные ветры, скорее, скорей, скорей нас сорвите с докучных ветвей. Сорвите, умчите, мы ждать не хотим. Летите, летите, мы с вами летим.
Также не могу не сказать, Ольга, что вот эти вот слова заключают в себе глубокий смысл. Вот жизнь человека получается как
совершенно
пламя
верно.
Свечи,
это не,
как листва.
Не про листья, а про нас.
Да, это не про листья, потому что...
Да, песня совсем не про листья.
И вот это стихотворение, оно, конечно, являет нам тютчего философа, угу. И очень глубокого, тонкого философа. Ну, есть люди, которые, что называется, в лоб пишут, авторы некоторые, поэты, писатели.
А вот это иносказание.
А здесь вот иносказательно да. Все.
Мне очень нравится вот этот вот его тайный подспудный смысл, который не сразу проявляется, и не сразу ты до него сама доходишь, а потом, поняв его, начинаешь в этом же русле свое что-то добавлять.
Да, ну, я могу сказать, что Тютчев не только поэт-философ, но и ярчайший представитель русской лирик. Любовной лирики,
да,
потому лирик. Что жизнь у него при всей, вот, казалось бы, однообразности, ну, чиновник высокопоставленный, но при этом... Конечно, были там и любовные переживания, и любовь
еще
к Елене, к Елене
да.
Денисьевой, которой посвящены многие замечательные стихотворения. И на смерть Денисьевой, потому что она умерла достаточно молодой, от чахотки, был посвящен замечательный цикл памяти Денисьевой. Поэтому, мне кажется, он, наверное, один из самых видных представителей
лириков,
русской
да,
любовной
да.
лирики. Сейчас я хотел бы, чтобы одна песня прозвучала из этого цикла памяти Елены Денисьевой «Последняя любовь». Все-таки как вы оцениваете вот эту страницу в жизни и судьбе Тютчева? С одной стороны, вот духовный, религиозный поэт, консервативный публицист, человек, безусловно, положительный. И тут вот такой вот роман, который, в общем, жена-то его прощала, жена ему
отпускала
грехи, и он очень, так сказать,
Евгений,
томился, терзался
я вам
этим,
расскажу,
своей раздвоенностью.
Как женщина. Видно, он настолько был внимателен к женскому сердцу. Ведь же, смотрите, он был невзрачный, он был неказистый, он был неаккуратно как-то одет, вот, как-то взлохмачен. То есть на него, как на мужчину-то, и не посмотришь. И тем не менее, два законных брака, любовь к Денисьевой, сколько увлечений. И как вот пишут современники, женщины летели на него, как мотыльки на огонек, потому что он умел их так заворожить. Он, наверное, каждый умел оказать какое-то внимание, какое-то слово. А что еще нужно женскому уху? Только вот понимание тебя, твоего сердца и так далее. А он еще к тому же, наверное, говорил-то как, раз он так воспринимал и природу, и женскую красоту. Женская красота и женщина — это была часть природы, то есть часть мира, в котором он существовал.
Ну, поэтому там уж свойственно увлекаться, не
конечно,
можем осуждать
конечно,
его.
Конечно, поэтому она его и прощала, потому что она его любила, она понимала, что он не греховен изначально. Такая у него душа, так вот он существует. Он не может, он же умирал, если он не влюблен. Это был тот огонь, который питал его сердце, и не было бы этого огня, не было бы этих стихов. Я больше чем уверена.
Ну, еще одна песня мы поставим тоже из цикла «Любовные лирики» Тютчева. «Она сидела на полу». Кстати, вот до сих пор литературоведы, есть две версии. Первая, что это вот
второй жене,
достаточно, да, Денисьевой, а есть версия, что Эрнестине Фефель, Нести, которая...
Мне больше кажется, что все-таки жене, да-да. Эрнестине все-таки он посвятил. Стихотворение уникальное совершенно. Трогает просто до слез.
Она сидела на полу и груду писем разбирала. И как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты. На ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени.
Все-таки я тоже хотел бы прочитать еще одно стихотворение, знаменитое стихотворение Тютчева, посвященное России. «Эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной, удрученной ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». Практически, ну, я могу сказать, что многие стихотворения, вот отдельное стихотворение вроде бы, а из этого стихотворения выросло целое направление русской поэзии. И вот в этих строках все наше отношение к России, к русской жизни и к христианству на Руси, быть может. Ну, не могу не задать вопрос, где наши радиослушатели могут познакомиться с этими песнями замечательными.
Ну,
вроде
прямо
бы
на ближайшем концерте,
сайт свой,
да? И сайт есть. Прям набирайте в любом поисковике «Кузьмичева Ольга Владимировна». И вам окошечко www.kuzmichova.ru. Ближайший концерт у меня будет в Федерации мира и согласия. Это проспект Мира, 36.
Ольга, а где у вас бывают выступления? Есть ли залы в Москве, где вы иногда?
Ну, я очень люблю выступать в Серебряном музее Серебряного века, это на проспекте Мира. Федерации Мира и Согласия тоже на проспекте Мира. В библиотеке имени Тютчева я частый гость. Скоро тоже там будет выступление. Ну, вот по Москве так вот небольшие. Дом ученых, там часто выступаю. Со своими песнями и в концертах своих друзей-поэтов, на чьи стихи я сочиняю музыку.
А как слушатели реагируют на вот этот цикл тютчевский? Уже исполняли на концертах?
Уже год я его, да, прежде чем записать, я где-то его опробовала в концертах, и некоторые композиции, ну, с большим вот энтузиазмом воспринимаются, потому что люди знают эти стихи, и когда музыкальный образ совпадает, то это очень всегда приятно. Особенно «Последняя любовь» очень нравится. «Морской конь», вот сейчас я записываю для хора, детский хор будет петь эту миниатюру. «Конь морской с бледно-зеленой гривой». В общем, вот так вот.
Ну, я хочу сказать нашим радиослушателям, что в работе над этим циклом, над этим диском «Продлись очарование» принимал участие и певец Андрей Лаврежников. Он там исполняет несколько песен. Ну, может быть, мы вначале послушаем одну из этих песен, а потом Ольга нам расскажет, что это за человек, что это за соавтор. Итак, «Заветный кубок» — песня на стихи Тютчева, на его перевод из Гёте.
Был царь, как мало их ныне, по смерти он верен был. От милой при кончине он кубок получил. Ценил его высоко и часто осушал. В нем сердце сильно билось, лишь кубок в руки брал. Когда ж сей мир покинуть, пришел его черед. Он делит все наследство, но кубка не дает. Ни в замок, что над морем, друзей своих созвал. И с ними на прощанье там сидя пировал. Последний раз супился он влагой огневой, над бездной наклонился и в море кубок свой. На дно пал кубок морское, он пал, пропал из глаз, забилось ретивое. Забилось ретивое. Царь пил в последний раз.
Ольга, я, так сказать, повторю свой вопрос. Андрей Лаврешников. Что
Андрей
это?
Лаврешников – это замечательный певец. Я с ним познакомилась 3 года назад, и вот до сих пор мы с ним дружим, он очень любит мою музыку и с удовольствием поет то, что подходит мужчине спеть, потому что, ну, женские песни от лица женщин как-то это не очень корректно. А у меня получается так, что вот, например, тот же «Заветный кубок», но она нейтральная, вроде ее может и женщина спеть, певица, но когда даешь Андрею, он профессиональный певец, и у него музыкальное образование есть. Он дипломант одного конкурса российского и выступает часто в клубе Петра Лещенко. Вообще у него репертуар ретро. Ретро и классика. А вот современная музыка меньше. В основном мои песни. И при любой возможности я пользуюсь случаем включить его и в концерт, и в диск, если есть вот песня в его исполнении. Потому что он украшает всегда. Его с удовольствием принимает публика. И вот этот вот голос, манера, скажем так, неброская, неярко. Он также себя ведет на концертах, то есть с таким достоинством, с благородством, интересный тембр, всегда какое-то внимательное прочтение и музыкального, и поэтического текста. И мы с ним сотрудничаем довольно плотно.
Ольга, а вот когда вы к нам приходили, по-моему, первый самый был эфир, Я вас спросил, почему вот композитор Ольга Кузьмичева вдруг запела. Ну, потому что нет исполнителей, ответили вы. Ну, вот не находится людей, которые могли бы петь мои песни. Но за это время что-то изменилось, появляется
изменилось. Я стала лучше петь, и мне так нравится это дело, что я уже теперь с ревностью отдаю свои песни кому-то. Ну, вот любит их исполнять. Дарья Алексеевская, есть такая певица. Наталья Синявская.
Была,
Вы знаете, есть такая замечательная певица, ну, просто уникальная. Она очень, вот бывают люди, которые, как вы говорите, зарывают свой талант в землю. Великолепная певица, она очень требовательная, только классиков она не переделает, а с современными авторами работает очень жестко, потому что это ей не нравится, это переделать, но это опыт, очень интересный опыт. Из мужчин только Андрей Лаврешников. Иногда у меня бывает такое искушение, когда я слушаю мелодию романса по телевизору, к этому певцу прийти, к этому певцу предложить свои там произведения, какие-то романсы. Но что-то Бог как-то вот пока не устраивает, чтобы состоялась какая-то значительная встреча с певцом уже известным, который взял бы мои песни.
Вообще, вы знаете, на самом деле, это очень больная и очень важная тема, потому что у нас на эфире, у нас какой-то другой параллельный мир вот в этой студии, потому что приходят замечательные исполнители, замечательные композиторы порой. Ну, уровень, естественно, разный у людей, но тем не менее, когда вот слушаешь эти записи, после того, как они смонтированы и выдаются в эфир, ты понимаешь, что это произведения, которые, ну, не должны быть уделом одной, так сказать,
совершенно
радиостанции.
Верно, да.
Они должны всем принадлежать. Попасть на большой экран, на какие-то концерты, уйти в народ. А они в народ не уходят при всем при том. В народ уходят там другие авторы совершенно. Там какая-то сплотка уже образовалась, и туда не вклинишься, там
никак,
нож туда не
никак.
Просунешь.
Это такие деньги нужны, чтобы туда... У меня их нет.
Да, вот этот вот шоу-бизнес, конечно, наш такой ублюдочный во многом, он уничтожает, очень часто погребает в безвестности, оставляет те произведения, которые, конечно, имеют право существовать.
Евгений, у меня, знаете, какой опыт? Вот где-то 5 лет назад, когда я страстно хотела, чтобы слушали мои песни не только вот на радиостанциях таких, как ваша, я приехала в «Маяк» на радиостанцию. Не тот формат, еще куда-то. Не тот формат, как они говорят. Вы знаете, я смирилась, потому что пробивать эту стену моим лбом невозможно. Думаю, вот сколько... Услышат меня люди, и слава тебе, Господи. Поэтому в Подольске на радио я звучу, вот у вас. И очень хорошо, значит, вот столько и должно быть этим песням отмерено. Ну, что я сейчас буду бегать за исполнителями, которые поют не пойми что и не пойми как. Ну, и лучше я вот свои песенки буду вот нести узкому кругу людей, которым действительно это надо. Вот у меня такая позиция. И я успокоилась, вы знаете, как-то смирилась. И думаю, все своим чередом.
Тем более, все приходит вовремя для того, повторюсь, кто умеет ждать. Вот как с Тютчевым было, о котором мы говорили.
Да.
Тоже не сразу же стал он широко известен. Прошло какое-то время, и пришло всенародное признание, и миллионные тиражи книг, и на слуху. Так что, может быть, и с этими произведениями произойдет нечто подобное.
Спасибо вам большое.
Все в руках
Божьих.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях в Благовещении была Ольга Кузьмичева, композитор, автор-исполнитель песен. Мы говорили о ее новой работе «Диски. Продлись очарование». А в завершении разговора еще одна песня с этого диска, песня на стихи Александра Блока «Запевающий сон» в исполнении Андрея Лаврешникова. Спасибо всем.
Запевающий сон, зацветающий цвет, исчезающий день, погасающий свет. Открывая окно, увидал я сирень. Это было весной, в улетающий день. Открывая окно, увидал я сирень. Это было весной, в улетающий день. Задыхалась тоска, занималась душа. Распахнул я окно, трепеща и дрожа. И не помню, откуда дохнуло в лицо. запевая, сгорая, взошла на крыльцо. Раздышались цветы и на темный карниз передвинулись тени ликующих рис. Забивающий сон, зацветающий цвет, исчезающий день, погасающий свет. Исчезающий день, погасающий свет.